Селям алейкум, це Галумуса Ферлєре. Добрий день, шановні радіослухачі. Добрий день, дорогі друзі. Це проект Мусафір Вахты, время гостей. У мікрофона Халисе Зинедин. Друзі, в прошлую суботу ми говорили о священном месяце Рамадан, о посте, почему необходимо держать пост, как сделать этот Рамадан лучшим для себя и близких. И в прошлом эфире мы приняли решение, что было мало времени, сегодня мы продолжим говорить. И сегодня со мной также на связи Аиша Сытник. Мы будем говорить о том, как облегчить Рамадан, об особенных делах и о посте, а также о поклонениях и теравих намазе. Ассаляму алейкум, добро пожаловать!
Алейкум ассалям. Аллах разбужен, что меня снова пригласила. Очень приятно с тобой беседовать, как всегда. В тот раз, на самом деле, не хватило нам времени немного.
Да, это правда. Как у тебя проходит Рамадан?
Альхамдулиллах, первые дни было сложновато, хотя я вот держу с самого детства. Это фаза детоксикации называется. Угу. А сейчас очень легко. Как у тебя проходит Рамадан?
Сагул, у меня проходит хорошо. Я в таком пребываю в возвышенном состоянии, альхамдулилля, правда, что я понимаю, что всего один месяц в году, и такое состояние, его не описать словами, тот человек, который находится в этом состоянии, который держит пост и вообще чувствует... Связь пропадает, да. Человек, который чувствует этот месяц и связь со Всевышним, уверена, что для него этот месяц особенный. Для каждого мусульманина этот месяц особенный. Но мы почему-то забываем, что месяц заканчивается. Очень важно понимать, что не только в Рамадан важно соблюдать все это, но вот в этот месяц люди особенно относятся к себе, к своим отношениям со Всевышнему, и то, что упускали, пытаются наладить. Скажи, пожалуйста...
Да?
Да. Аиша, об особенных делах в Рамадан. Что важно совершать людям? Какие добрые дела нужно делать в этот месяц?
Вот я вообще хотела сначала начать с того, что... С того, на чем мы остановились в прошлый раз.
Да.
Для чего мы делаем эти дела? Я так подытожу, чтобы повториться, что все эти дела, которые мы делаем в этот месяц, для чего мы их совершаем? Для того, чтобы достигнуть довольства Аллаха, да? Чтобы Он был нами доволен. Потому как ты знаешь, что если доволен тобой Аллах, значит, ты делаешь все правильно. И чувство правильности, чувство того, что ты идешь в правильном направлении, оно делает тебя счастливым. Угу. Подобно тому, как человек строит карьерный рост. Когда мы в школе ставим себе цель, что мы закончим школу, поступим в университет и дальше пойдем куда-то учиться, и когда мы эти все цели выполняем, мы счастливы не потому, что мы их выполнили, а потому, что мы как бы шли на выполнение этих целей, вот мы в пути. Вот от этого именно говорят же, удовольствие от процесса, вот оно так и есть. Это удовольствие ты получаешь, потому что ты знаешь, что ты делаешь правильно. И также в религии. И Рамадан — это такое время, когда Аллах говорит, что Он оковывает как бы все научающие силы, да, то есть все абсолютно, что может сбивать человека, все Он убирает и дает тебе полную свободу, огромный просто шанс, возможность делать то, что ты не делал. И ты можешь себе это внести в привычку в этот месяц. Если не можешь вести привычку, то ты должен просто постараться максимально сделать все, что ты можешь, все, что находится в твоих силах. И самые такие вот вещи, главные, основные, наверное, которые хотела бы я затронуть, и реальные, то, что реально вот в наших силах, да. Первое, это было бы омовение. Не простое, а перед каждым намазом. Считается желательным перед каждым намазом, даже если ты взял омовение, если оно у тебя есть, обновлять его.
Угу.
И, может, знаешь, чистить мисваком. Мисвак — это корень. Да, зубы. Потому что пророк даже говорил, что если бы я... если бы это не было сложно для моих последователей, для мусульман, я бы сделал это даже обязательным. То есть настолько это было для него приятным, важным. Пророк же нам желает только того... Только то, такое самое хорошее, что и сам как бы это принимает для себя. То есть это реально была, значит, важная вещь. Ну, я вообще вот даже часто, знаешь, ассоциирую намаз вот как со свиданием, когда человек там или парень, или девушка в первый раз, вот когда ты идешь знакомиться с кем-то, или там у тебя, ну, не знаю, пришли вот, как это на татарском говорят?
Худала?
Насёскисом.
Когда...
Да, вот когда приходят...
Да-да-да, сваты, так назовём.
Ты вот максимум, да, на сватовство, да, и ты на максимум вкладываешься, ты выглядишь хорошо, ты пахнешь хорошо, ты подумаешь всё, что будешь говорить, вот намаз, и ты должна быть подобна этому. Ну, выбирать красивую одежду, выбирать даже миски, которые ты любишь, сделать приятную обстановку, думать о том, что, может, какие-то ты новые суры хочешь прочитать во время намаза. Вот.
Готовиться, то, правильно?
Готовиться.
Потому что тут очень важно и особенно понимать, когда мы готовим к себя к этому состоянию, приближаясь к нему, мы отдаемся еще больше. Это, наверное, как и в любом другом деле, когда ты чувствуешь ответственность в подготовке, как минимум, почему важно совершать и суну, и фарс намазы? Потому что концентрация. Когда ты концентрируешься сначала на суне намазе, потом на фарс намазе, ты уже более погружен.
Именно так. Даже в медицине есть такое понятие, что важно не пропустить тот момент, вот когда ты проголодалась, и ты идешь готовить себе еду. Вот эта вот подготовка еды, это уже подготавливает твой желудок к выделению желудочного сока, который тебе понадобится позже, чтобы переварить эту еду. То есть мы полностью, наш организм устроен так человека, что и вот в еде так, в обычных, да, ну, таких бытовых вещах. И в поклонении тоже так, что чтобы это произошло хорошо, чтобы мы смогли переварить этот намаз в своей голове, надо мозг сначала подготовить. Угу. Правильно, вот как бы сунной намаза и омовением перед каждым намазом. То есть омовение ты должен брать уже, думать об намазе, что ты можешь попросить у Аллаха, что ты можешь сказать там, что ты можешь прочитать там. Кстати, вот хотела по поводу омовения и намаза тоже сюда же, что был у пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, один сподвижник. Он очень известный, Биляль, радиаллаху анху. И однажды пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, спрашивает его, говорит: «О, Биляль, что ты делаешь такого, что не делаю я?» Потому что, говорит, я слышал, у пророка же, ну, как бы вахи, это как... как это же на русском переводится? Откровение, вот, да. Откровение. И Аллах ему как бы показывал и говорил то, что не знают люди. И он говорит: «Что ты делаешь такого, что не делаю я?» Потому что, говорит, я слышал, что, входя в рай, твои сандалии были впереди меня. То есть где пророк Мухаммад? И подвижник, это даже не пророк. Но он делал такую вещь, которая его поставила впереди пророка. Впереди пророка даже. Угу. Пророк, который, как бы, ну, можно сказать, они же безгрешные пророки, да, но если они совершают ошибки, то это специально умышленно, ну, Аллах так делает, чтобы показать нам на этом какой-то пример, урок. И тогда Биляль сказал, что я просто перед, после каждого намаза, где бы я ни был, делаю дополнительных два ракиата, не намаза, прошу прощения, после каждого омовения.
Угу.
Вот он взял омовение, и он сделал себе такое, ну, как желательное поклонение, что после каждого омовения делает два ракиата намаза. А потом читает намаз. Либо же, если просто обновил омовение, потом опять прочитал эти два ракиата. То есть его омовение неразрывно всегда с этими двумя ракиатами. И это сам пророк у него спрашивает. Вот. Я эту историю, когда узнала, очень сильно удивилась. Прям неожиданно было.
Да, неожиданно одно, и вообще, насколько мне известно, человек всегда должен находиться в состоянии омовения. И это лучшее, что может быть, когда ты всегда можешь обратиться к Всевышнему.
Да.
Да. Это безумно интересно, и это так важно особенно внедрять в этот священный месяц, потому что как важно по итогу, по завершению этого месяца все сохранить. Вот как это сделать? Есть ли у тебя какие-то, не знаю, можно ли сказать лайфхаки, но твои методы, которые ты применяешь в жизни?
Такой вопрос. Сложно сказать, но пока вот ты задавала, я подумала, что, наверное, это связано с искренностью.
Угу.
Не с тем, что ты искренен в том, что я правильный мусульманин, я люблю Аллаха, я буду это оставлять в жизни. Не так. Скорее, как... Знаешь, у меня были проблемы со здоровьем в прошлом году.
Угу.
И я вязалась в очень просто, очень жесткую диету. Но я знала, что она правильная, она просто нереально эффективная, она очень жесткая реально. Она не приносит вреда здоровью, но я ее держала. Я еще была беременна, то есть беременна женщина, когда еще много разных вещей хочешь. И как бы в Турции сезон фруктов, тут персики, арбузы, дыни. И вот это я держу. Там практически пару продуктов, которые ты мог только есть. И на тот момент мне было сложно. И через какое-то время, ну, так как я не смогла продолжить там за неимением некоторых препаратов, я её бросила. Но в то время, когда я её держала, в конце вот у меня был месяц, я почувствовала на себе такой эффект от неё. Просто у меня решилась проблема, которая была в моей жизни там на протяжении, ну, нескольких лет, да, то, что меня беспокоило в плане здоровья.
Угу.
И вот по итогу этой диеты оно у меня ушло. То есть я это полностью прочувствовала, её эффективность. И я в течение всего года я ждала самый подходящий момент, чтобы снова к этому вернуться. Когда мне не получалось этого делать там сразу.
Uh-huh.
Ну, летом не получилось, допустим, там дальше не получилось в некоторых обстоятельствах. Но почувствовав эффект, то есть полностью прочувствовав, что это такое, как она влияет, я захотела к этому вернуться. Я опять в этом Рамадане в ней. То есть мне кажется, что если ты почувствуешь, то есть полностью будешь искренне отдаваться в дуа, искренне отдаваться намазе, ты почувствуешь сладость всех этих обрядов поклонения, и тогда не надо будет ставить тебе там графики или, не знаю, где-то птичку писать. Ну, это, конечно, надо, потому что человек забывает. Но вот эта вот тяга, к сладкому,
угу,
она будет сама тебя тянуть постоянно к совершению этого.
Да, Аллах желает нам облегчений, не желает нам трудностей. Все становится, все входит в привычку. Раньше я использовала метод 21 дня, потом поняла, что 21 день для закрепления — это очень мало, что все начинается с сознания, все начинается с головы и с веры в то, что ты делаешь, потому что можно начать и также бросить. Уверена, что у многих были истории с исключением сахара из своего рациона, потом срывались. И вообще, наверное, срыв во всем этом — это самое страшное, потому что даже где-то придерживаться золотой середины куда лучше. Но это касается, может, многого, но только не религии. И тут важно полное погружение. Еще, что меня очень сильно радует, что с каждым годом я все больше и больше слышу людей, которые начинают поститься, которые меняют образ жизни в этот месяц. И не только меняют на 30 дней своей жизни, они уже и пребывают в этом состоянии. И это такое прекрасное, красивое состояние. Я его по-другому назвать не могу, потому что это, правда, красивое состояние. Люди такие улыбчивые, добрые, столько добрых дел люди делают. Люди делают это все красиво, и действия их заражают и мотивируют, и вдохновляют других людей на такие же добрые поступки.
Да, ты заметила, что вот именно как ты описала, это мне прям даже, я бы сказала, ножом в сердце, потому что когда ты знаешь, что вокруг тебя окружение твое, оно состоит из таких именно людей, то это тебя очень сильно мотивирует к совершению подобного. То есть то, что делают они, то делаешь и ты.
Mm-hmm.
Когда я хотела привести такой пример, когда мы жили в Крыму, это было буквально 5 лет назад. У нас были соседи, и, возможно, это многие пережили, с возвращением с Узбекистана, с других разных кусочков земли, разные татары, то есть в Крым, опять нас в родину, некоторые начинали соблюдать. И моя семья, она была такой как раз-таки семьей, но в связи с тем, что как бы просвещение Советского Союза оставило некий след, люди не сразу понимали и принимали поклонение других.
То есть они его приравнивали, грубо говоря, говорили, что вы продались там кому-нибудь и подобное, да? И не понимали вообще смысл всего происходящего. Но шло время. Через буквально лет 10 многие, они хотели бы, ну, как сказать, хотели бы. Тут такой фактор есть, что человек, он всегда знает, он всегда, у него есть как бы ум, разум, который Аллах ему дал. И он всегда может разделить правильное от неправильного. Потому что даже если ты будешь жить в такой атмосфере, где там все по-другому, и тут ты приходишь, и тебе кажется, о, это неправильно, все равно у тебя есть ум. И это как бы и особенность человека, что Аллах нам его дал, чтобы мы могли понять, что есть что. И люди начинали понимать, что кажется, это правильно, что они делают, и надо как бы делать подобное. И на данном этапе начинался такой этап уже не отрицания полного, а этап, когда человек себя начинает постоянно, ну, как бы это так правильно назвать, я очень извиняюсь за свой русский язык, потому что я тут пока разговариваю все время на турецком, начинаю забывать элементарные слова.
Все в порядке, будем чаще эфиры проводить.
Человек начинает отчитывать.
Да.
Грубо говоря, вот так. То есть, например, он знает, что ты держишь пост, и он спрашивает, как бы, как дела? Я говорю, ну, я держу пост, допустим. Вот, альхамдулиллах, ну, нормально проходит Рамадан и так далее. А он не держит. Я его могу даже не спрашивать, держит ли он, но он начинает сам мне говорить о том, что он не держит, и какие-то там, ну, проблемы. Хотя в большинстве, ну, не в большинстве случаев, бывают реально у человека проблемы, но часто это просто как бы отговорка, если можно так назвать, да, чтобы не держать пост. И он говорит, ой, у меня там что-то болит, у меня еще что-то, или у меня проблемы, или у меня стресс, я не могу держать пост, или я еще к этому не пришел,
и тому подобное,
и так далее. Да, я еще не готов. То есть человек, это значит, что он уже сам понимает, что ты делаешь правильно, что он должен, тоже должен так делать. Но он это еще как бы не делает, не может он это делать. По некоторым причинам. И вот это шло время, и потом в Крыму, в нашем городе, все больше и больше и больше возникало, ну, появлялось соблюдающих людей среди соседей. Это были женщины, которым было по 50, по 60 лет. Ты просто представь, что человек прожил всю жизнь в одном каком-то настрое коммунистическом, грубо говоря, да? То есть, ну, с приходом с Украины там по факту ничего не поменялось в их голове. Он полностью прожил так. Они, многие сами, они говорили потом или то, что мы вас за спиной называли вот так вот, разными оскорбительными вещами. И она на 60-м году своей жизни, она меняет свою жизнь. И те соседки, которые как бы приходили позже, они уже даже приходили, знаешь, почему? Потому что они смотрели, что, ага, они все идут на намаз на таравих в Рамадан, в мечеть. Они все ходят друг к другу на ифтары, а я осталась вне компании. И она уже как бы, вот даже такой инстинкт быть вместе с обществом, ее еще больше, как бы это был последний такой пинок, который подталкивал их к совершению этих дел. И знаешь, что самое интересное? Эти женщины, они, ну, в общении, то есть, когда ты общаешься с кем-то, да, ты этому набираешься, но они вот такие, что даже когда нету человека, который с ними сейчас вот может пообщаться, им что-то рассказать о религии, потому что, ну, как бы все равно век цифровой, и там уже книги много кто не читает, их не так, не так, что ты зашел в любую библиотеку, и библиотек много, и ты там ее везде нашел, ну, книгу, которую ты желаешь. И с интернетом еще не очень сильно дружит, да? Поэтому больше всего они узнают знания как раз-таки через общение со знакомыми. И когда этих знакомых нету, они все равно продолжают соблюдать. И они делают это таким примерным образом. Каждый раз так щепетильно относятся к азану, к намазу. Читают дуа, кстати, это относится к желательным вещам, к которым я бы отнесла, вот особенно в Рамадан. Это даже между азаном и икаматом, это когда азан прочитал мужчина, да, призвал на намаз, и потом тот, кто будет читать намаз, он произносит икамат, то есть призыв на молитву, еще одна. И ты между этими двумя словами, ты можешь читать, кстати, дуа, это тоже принимается, Аллах не отвергает это дуа.
Идут
пешком
да.
мечеть на намаз, да, идут пешком они мечеть на намаз. Они совершают рекомендуемые намазы дома. Кстати, есть хадис, где Аллах тоже, где пророк говорит, что совершать часть намазов надо в домах. Потому что иначе как бы дома превратятся, как, ну, он сказал, в могилы. То есть умершее поле под, ну, какое-то. Они стоят, таравих намазы, они не ложатся до утра. Делают какие-то садака даже. Собирают свою пенсию и делают садака. Берут в пятницу гусль, то есть полное омовение. Перед каждым намазом дают омовение. Зовут на ифтар, угощают людей, потому что знают, что угощение людей — это большая награда. Потом во время Рамадана есть ночь Аль-Хадр, которую желательно простоять как бы всю ночь в поклонении, да? И вообще все 10-10 ночей тоже желательно проводить в поклонении в полную. Потому что Аиша радиаллаху анха тоже говорила, что необходимо проводить... Ну, не то, что необходимо, она говорила, что пророк проводил 10 ночей полностью в поклонении. И они тоже полностью... Я просто помню, как мы ходили вместе, и они с утра... с ифтара до сухура, до утра, даже больше, они оставались в мечети, они читали намазы, они читали Коран. Мы общались на разные темы, поминали, то есть, Аллаха, ну, этими темами, разговаривая о его чудах, о его могуществе, о том, какой он есть, милостивый и милосердный по отношению к нам. Когда кому-то из них было сложно, напоминали друг другу, что необходимо кого-то простить где-то, например. Все равно это соседи, там у кого-то с кем-то бывают проблемы. Необходимо где-то провести сдержанность, где-то, может быть, проявить терпение. Аллах говорит, что сдерживающих гнев, прощающих людям, и поистине Аллах любит делающих добро. То есть Аллах любит этих всех людей. И тех, которые примиряются, тоже есть хадис, где говорится о том, что знаешь, тайные беседы, это то есть то, что ты скрыто общаешься один с другим человеком, например, ну, один-один там, либо же, например, может даже, ну да, один на один, то там говорится, что вот эти тайные беседы, когда ты общаешься с человеком, они должны быть направлены на то, чтобы человеку говорить о религии, о том, чтобы он давал милостыню, призывал к одобряемому, или же напоминать о том, что, например, ты поссорилась с кем-то, я говорю, ты должна помириться, да? Но я могу это сказать как бы тайно, не на глазу всех людей. И вот это вот все, почему, кстати, затронула эту тему, раз так пошло, к соседям, потому что это реально такая вещь бытовая, которая, в которой мы живем, каждый из нас, и можно зарабатывать, и можно делать все желательные вещи в Рамадан именно с соседями. Не обязательно тебе ехать куда-то, не знаю, если ты живешь в каком-то селе, в центр города, на самую большую мечеть, там это все делать. Достаточно это все совершать даже с соседями. Ну, я имею в виду те вещи, да, то есть желательные. То есть с ними тоже, ну, с этими вещами тоже будет награда. То есть не обязательно проводить весь Рамадан в мечети и говорить, что я провел в поклонении. Нет, поклонение — это не только когда ты проводишь Рамадан, держа пост, и когда ты ходишь в мечеть каждый день, поклонение — это во всем, в тех же отношениях с соседями, в распространении религии. Потому что ты реально заряжаешь одного человека, потом этот человек еще кому-то рассказывает то, что ты рассказал. И в итоге, вот мы сейчас ехали из Крыма, и вот те соседки, которые были мамы, они звонят, они стучают, и я их так очень сильно полюбила, альхамдулиллях. И вот знаешь, именно по ним такая тоска, такое сладостное именно тяга к ним, вот как поклонение, хочется вернуться опять с ними, пообщаться, посмотреть опять на них, взять пример, потому что когда человек все-таки приходит к совершению некоторых деяний уже спустя много лет, это более осознанно.
Ты знаешь, что мне пришло в голову сейчас? Вот у тебя в детстве сложилась определенная правильная картинка того, что важно совершать, важно соблюдать пост, совершать намаз. Ты видела эту коммуникацию между соседями. Где-то ты видела, как сглаживаются углы, как хорошо было среди людей. Ты видела трансформацию взрослых людей. Причем во взрослом возрасте это сложнее всего сделать, когда ты наполнен стереотипов, тем более люди, выросшие и живущие в Советском Союзе, что-то поменять, но это как из чего-то нереального, потому что настолько тяжело засели в головах людей какие-то определенные стереотипы. Это для нас кажется стереотипы, а для этих людей это основа жизни была когда-то. И рассказать о религии очень мягко и деликатно, это настолько важно и ценно. И как здорово, что ты наблюдала трансформацию этих людей, и сейчас с такой теплотой вспоминаешь о них и вспоминаешь о своих теплых временах в Крыму. Что мне этого, честно, очень не хватает. Когда вот все ходили друг к другу в гости, когда все и в Байрам, в праздник все друг друга поздравляли. Здесь мы настраиваем такую атмосферу, но все равно этого не чувствуется, вот этой вот сладости не чувствуется, как чувствовалось в Крыму.
Да, знаешь, мы на данный момент мы очень ущербны.
Угу.
Я это так называю, наверное, потому что да. Это что вообще по факту было в Крыму у нас, когда мы там жили? Там было общество, которое было с тобой в одной мысли.
Да.
Когда я переехала в Турцию, я поняла, что здесь, конечно, мусульмане. Но это не совсем то, что думают многие о Турции, что тут все соблюдающие, что тут никто, не знаю, ну, все как бы идеальные, ну, ладно, не идеальные, это чуть перегнуло, но что тут соблюдение, тут исламские законы, тут далеко не так. Я не ругаю Турцию, не говорю, это просто описываю как факт, что тут есть. И это как бы знают все, что Турция — это далеко не та страна, о которой мы все думали, когда-то там жили, возможно, либо же думают. И, но в чем разница тут именно, что когда мы жили в Крыму, когда татары вернулись в Крым, у нас все равно какая-никакая была автономия даже.
Угу.
И даже учитывая то, что Крым был присоединен к Украине, Украина, она не на данный момент, ну, на мой взгляд, не является какой-то идеологической страной, то есть которая имеет свою какую-то, не знаю, идеологию такую, потому что она не полностью в Европейском Союзе, чтобы там был какой-то капитализм, и не с Россией до конца, чтобы там был какой-то посткоммунизм. Ну, то есть она как в воздухе такая свободная. И Крым, он был еще более свободным, потому что Украина там не была, ну, полностью до конца никогда. Имею в виду именно вот культура, образ жизни, все равно там были татары все время, да? И поэтому все негласные правила жизни, они все равно как-то исходили из ислама. Отношения с соседями. Элементарно, что ты заходишь к соседке, и ты ставишь как бы кофе. Такая мелочь кажется, но это тоже это культура. И будь мы, например, в Европе, ну, я так думаю, я не думаю, я это знаю, потому что мне знакомые, например, из других стран, тебе там кофе уже могут и не поставить, потому что человек, все равно воспитанный в капитализме, он думает цену, он знает цену всему, и он mm-hmm. думает об этом. Он как бы поставить, не поставить, или, например, что они друг другу в гости вообще как бы в некоторых странах не зовут. Им дешевле пойти поесть с кем-то в каких-то заведениях там, или вообще не звать домой, как бы это какое-то личное пространство закрытое. То есть это все культура, это все эти негласные правила, это есть культура, которая сформировала Крым как такое закрытое какое-то пространство, в котором были вот эти негласные законы, которых все придерживались. Потому что я знала, что если я поеду со Старого Крыма на Фонтаны, там такие же соблюдающие. И да. Я не должна делать какие-то вещи, там на кого-то что-то сказать, это неправильно. Ну, это храм, во-первых. А во-вторых, если даже человек не соблюдающий, он это не сделает, это не принято. И ты знал, куда бы ты ни поехал, все придерживаются этих негласных правил.
Аиша,
это именно отличает.
Я так люблю наши беседы, но уже остается 15 секунд. Я не заметила, как пролетело снова время. Я тебя благодарю за твои мысли, за то, что ты делишься ими, за то, что ты делишься не только со мной, и со слушателями. Это очень важно и ценно. Благодарю за то, что ты присоединилась сегодня, выделила время, поделилась тем, что знаешь, вдохновила меня и уверена, что слушателей. Благодарю тебя за нашу беседу. Чух сагул.
Аллах разрешит.
Друзья, время, как всегда, пролетает очень быстро. Со мной на связи была Аиша Сытник. У микрофона работала Халисе Зиндин. До встречи на радио Крым Реалии. Корош Кенди.